Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 13 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Бориса, Николая. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучеников, исповедников Церкви Русской, священномученика-философа, пресвитера и его сыновей, мучеников Бориса и Николая. Мученик Николай Арнацкий родился 4 мая 1886 года в Санкт-Петербурге. Получив первоначальное образование в 10-й Санкт-Петербургской гимназии, он поступил в Императорскую военно-медицинскую академию. Во время учебы в академии Николай вступил в общество распространения религиозно-нравственного просвещения, возглавляемое отцом, и принял деятельное участие в создании церковно-народного хора при храме преподобного Серафима Саровского на станции Графская. В 1910-м Николай окончил академию и в 11-м был определен на службу младшим врачом в 197-й пехотный лесной полк. В том же году он был прикомандирован к Свеоборгскому лазарету для научно-практического усовершенствования. С 11 по 14 год он служил врачом в составе 199-го пехотного кронштадтского полка. В 13-м Николай обвенчался с девицей Серафимой, дочерью протоиерея Иоанна Успенского, полкового священника лейб-гвардии финляндского полка. С 14 года Николай принимал участие в военных действиях в составе 6-й автомобильной роты 9-й армии и был награжден 3 орденами. После окончания мировой войны он вернулся домой, занялся частной врачебной практикой и пел в храме в церковном хоре. Мученик Борис Арнацкий родился 30 мая 1887 года в Санкт-Петербурге. Окончив 10-ю Санкт-Петербургскую гимназию, он в 1908 поступил в Константиновское артиллерийское училище. По окончании училища он был произведен в подпоручики и в 11 году назначен служить в 49-ю артиллерийскую бригаду. Исполнял обязанности учителя бригадной учебной команды, помощника заведующего учебной команды и заместителя заведующего бригадным офицерским собранием. В 13 году Борис был произведен в поручики, в том же году назначен служить в 3-ю батарею 23-й артиллерийской бригады, с которой принял участие в боевых действиях против германцев в составе 9-й армии. В 16 году Борис был произведен в штабс-капитаны. Во время Первой мировой войны за отличие в боевых действиях Борис Арнацкий был награжден 5 орденами. После возвращения с фронта жил вместе с родителями, помогая в храме отцу. 1 августа 1918 года, в канун празднования памяти святого пророка Илии, протоиерея-философа пригласили отслужить всеночную на Ахте в Ильинском храме при пороховом заводе. По возвращении домой он сел ужинать вместе с семьей, супругой Еленой Николаевной, сыновьями Николаем, Борисом и Владимиром, дочерью Лидии и сестрой Елены Николаевны, вдовой убитого протоиерея Петра Скипетрова. Вдруг раздался звонок, и в дверях появились вооруженные матросы и 2 красногвардейца. Матрос приказал сделать обыск, затем велел священнику ехать с ними, пообещав, что он вскоре вернется. Николай вызвался сопровождать отца, и тогда матрос приказал и Борису следовать с ними, и они были заключены в тюрьму чрезвычайной комиссии. Прихожане Казанского собора, узнав о аресте протоиерея-философа, отправили к властям несколько делегаций, но власти не приняли их. Наконец, в воскресенье после обедни в сквер перед собором собралась многотысячная толпа, главным образом женщин, которая с пением молитвы, хоругвями, иконами двинулась к Невскому, по Невскому проспекту на Гороховую улицу освободить отца-философа. Из толпы вышла делегация, которую коммунисты приняли и уверили, что они отца Арнацкого скоро выпустят и что он находится на Гороховой в камере в полной безопасности. Толпа, успокоенная, разошлась. В ту же ночь всех обреченных на смерть вывезли на берег Финского залива. Перед казнью протоиерей-философ, успокаивая приговоренных к смерти офицеров, которых числом было более 30, произнес спокойно и кротко: «Ничего, ко Господу идем. Вот примите мое пастырское благословение и послушайте святые молитвы». И, встав на колени, спокойным ровным голосом прочел молитвы на исход души. На прошлой неделе совершили небольшую паломническую поездку по святыням русской земли Владимира, Мурома, Суздаля, Дивеева. Помолились у преподобного Серафима, о благоверных Петра и Февронии, у преподобного Ильи Муромца. Побывали, что называется, в гостях. И в каком-то смысле каждый же человек, он является, должен на самом деле являться таким собирателем сокровищ. Сокровищ с жизненного опыта, от встреч с людьми, от духовного чтения. И любая поездка, любая ситуация нестандартная, когда глаза не замылены, она полезна тем, что мы, христиане, отправляющиеся в паломничество, едем, подсматривать за тем, как живут добрые христиане, подвижники, монахи, как молятся, как службы проходят, как послушание. Потому что так важно, чтобы всегда перед глазами был какой-то пример. Как преподобная Ава Дорофей говорит, что одним из условий научения страху Божьему — это жить рядом с человеком, у которого есть страх Божий. То же самое можно сказать, как научиться благоговению. Жить с благоговейным человеком. Как научиться милосердию. Видеть пример милосердия. Не показного, а искреннего. Как научиться послушанию? То же самое. Видеть пример послушания. Несколько наблюдений. В поезде группа большая, билеты купили в разные вагоны, и в семье необходимо с кем-то поменяться, чтобы ребенок ехал рядом с родителями. И спрашивают, а можно ли кого-то попросить перейти в лучшие условия, в соседний вагон. И по-разному реагируют. Что здесь вроде своя компания, здесь вроде интереснее. И тут встает один иеромонах и говорит, я пойду. И к себе примиряешь. Готовность, поиск, кому бы отдать себя в услужение. Это христианское качество. То есть у каждого из нас это же должно быть в приоритете. Кто хочет быть первым у Христа, у Бога, будь всем рабом, всем поработи себя. То есть всегда быть сориентированным, кому бы себя отдать в услужение. Не ждать, пока тебя попросят, пока предложат, пока там денег пообещают, а наоборот, причем бескорыстно, без расчета, что я этому важному, нужному человеку поклон сделаю, а потом непременно к нему обращусь с просьбой о помощи. И будут такое взаимовыгодное сотрудничество. А нет, так, без даже всякой благодарности, я пойду. И пошел. Как жаль, что в основном только в монастырях воспитывается эта готовность встать и выйти из ряда вон. Совершить обычный христианский поступок. И как бы жизнь была прекрасна, если бы каждый крещенный человек он именно таким бы образом был сориентирован на жизнь, предупреждал бы просьбу. К тебе еще не обратились, а ты уже готов. Уже по взгляду, по некоторому движению к тебе понимаешь, что тебя просят. Насколько бы жизнь была светлее. другая ситуация, о том, насколько мы должны быть внимательны и насколько любовь должна быть нелицемерной и нелицеприятной. У входа в магазин сидел нищий. И, обращаясь к входящим, просил: «Купите мне продуктов». Этот молодой человек, откликнувшись на эту просьбу, покупает кефир и, подходя к нему, как бы так в его кулечек бросает и говорит: «На». Но, по-видимому, что-то в этом жесте, в этом выражении было такого высокомерного, что нищий, он прям так возбудился, говорит: «А что ты, говорит, мне как собаке подаешь?» Я, говорит, что, пес, что ли? Говорит: как тебя так воспитали? Почему ты так к людям?» Ну и такие какие-то вещи очень важные проговорил, которые, ну, дай Бог, чтобы молодой человек как-то воспринял. Потому что так часто бывает, что мы творим дела милости, но как некое такое одолжение, что мы облагодетельствовали человека. Но надо помнить, что, служа больному или нищему, или голодному, или заключенному, он более благотворит нам, чем мы ему. Вот этот духовный закон нужно очень твердо усвоить. Это всегда возможность послужить Христу. Но нельзя же ко Христу обращаться с таким, свысока: «На, возьми». Всегда с любовью: «Пожалуйста, не соизволите ли принять от меня сию милость?» Очень важный момент, дорогие мои. Есть о чем задуматься. Помогай нам всем, Господь.